Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Экономика.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев, которого вы часто можете слышать здесь на волнах радио «Комсомольская правда». Михаил Кимович, приветствую вас здесь.
Здравствуйте.
Очно.
Очно.
Что главного в мире денег, экономики, теневых каких-нибудь историй?
Вы знаете, теневые я не очень люблю. Я не очень люблю теневые. Я люблю то, что на, так сказать, на ясном свете и все. Но, тем не менее, требует такого освещения и нормального в мире денег. Это вообще, надо сказать, темная материя, ага, которую даже те, кто себя считают экспертами и прочее, они, в общем, надо сказать, что не очень сильно в этом разбираются, даже люди-экономисты, а это вообще очень специфическая область знаний, которая требует действительно специфических знаний, специфического подхода. Тут на общей эрудиции тут не проедешь. Ну и что меня, конечно, заботит, это, сами понимаете, ключевая ставка, это вот нежелание Центрального банка, его методы борьбы с инфляцией нашей, вот, который, как мы видим, результатов особых никаких не дает.
Это поговорим, Михаил Кимович,
да,
про ЦБ отдельно.
Вот да. Это да, я ответил на вопрос, что заботит меня.
Да, интересно всегда что-то темное, но вы на светлой материи. Хорошо. Начнем с трагической истории, да, с теракта в Крокус-Сити-Холле.
Да.
И, ну, некоторый вопрос так или иначе нас все равно вот в экономику погружает. Давайте начнем, может быть, вот с какой сферы. В последнее время много говорится о рынке труда и неких проблемах, которые он испытывает в части специалистов и, вот здесь мы уточним, может быть, и не специалистов, да, которые приходится замещать притоком мигрантов. Высококвалифицированных, да, или низкоквалифицированных, но, тем не менее, это люди, которые восполняют рынок труда. Вот я хотел вас спросить, какие, собственно, проблемы испытывает сегодня этот самый наш отечественный рынок? И вот если какой-то срез провести, кто все-таки больше нужен России? Мы знаем, что у нас дефицита, что безработицы почти нет, да, что в этом плане все хорошо, но острая нехватка. Вот кого? Айтишников, специалистов каких-то там или вот буквально низкоквалифицированных рабочих рук? Что нужно экономике сегодня?
Ну, я, естественно, не могу пройти мимо, конечно, и не сказать пару слов скорби об этом самом событии в Крокусе. Это, конечно, кошмарное явление, которое переживается, и тяжелый момент. Вот. Но перейду к ответу на ваш вопрос. Вы знаете, у нас, конечно, есть, ведь когда мы говорим о рынке труда и говорим о безработице, мы должны иметь в виду, что безработица, я сейчас буду занудствовать уже, как такой человек науки, занудствовать, ну, чтобы пролить свет на проблему, что безработица бывает трех видов. Это так называемая застойная безработица. Вот у нас ее нет. У нас как раз резерв рабочих рук такой небольшой, 2,9% у нас безработица. Есть безработица так называемая фрикционная. От слова фрикция – трение. Это когда вот люди просто находятся, меняют одну работу на другую, находятся в поиске. Они же в этот момент безработные, они учитывают статистикой, но они ищут, и они скоро будут трудоустроены. И третье, вот то, на мой взгляд, с чем сталкиваемся мы, это так называемая структурная безработица. То есть, когда квалификация и одних людей, она не совпадает с потребностями рынка труда. Вот у нас сейчас это как раз то, что, с чем мы столкнулись. У нас все менеджеры, у нас все, извините, экономисты, у нас все даже блогеры, но у нас нет токарей, у нас нет слесарей, у нас нет строителей, у нас нет сварщиков. Вот, и не привлекает даже... Ну, это, видимо, уже я вторгаюсь в область психологии, хотя экономика и психология – это очень похоже, особенно когда речь идет о людях простых. Психология и экономика, они с трудом отделяются одно от другого, и даже заработные, высокие заработные платы не всегда людей привлекают для того, чтобы они пришли и трудились где-нибудь на стройке или прочее, прочее. Вот это одна проблема. Нам надо заняться тем, что у нас вот те люди, которые есть в известной мере избыточная вот эта вот рабочая сила, которая не очень находит себе применение, чтобы была вот эта вот система переквалификации и привлекательные условия труда, чтобы люди могли переквалифицироваться именно занять эти рабочие должности. В чем тут, это и задача государства этим заниматься, и задача работодателей. Вот работодатели до тех пор, пока не будут привыкли, ну, это тоже закон, так сказать, капиталистического рынка труда, мы при капитализме, ну, может быть, более мягко назовем рыночные условия, они до тех пор, пока они будут требовать возмещения им дешевые рабочие силы из виде импорта рабочей силы, то есть привоза рабочей силы, они в это время ничего не будут делать, не будут заниматься подготовкой кадров, не будут повышать им заработную плату, не будут повышать условия, улучшать условия труда, потому что куда как лучше потребовать от государства вот запустить вот это вот, так сказать, на мой взгляд, вполне мифологизированная такая вещь, что у нас не хватает рабочих рук, а нам надо развиваться, у вас хватает рабочих рук. Просто на эту зарплату, которую вы предлагаете, рабочих рук не хватает. А вы должны посмотреть, вы же получаете прибыль, да? Значит, вы должны посмотреть, что, может быть, пока приостановить строительство коттеджей, может быть, на время воздержаться от покупки яхт, может быть, еще от чего-то там детей может отправлять учиться не в Оксфорд, это на святое покусился, не в Кембридж и не в Оксфорд.
Но уже все, Михаил Кимович, да. Господь с вами. Это в прошлом все. Теперь еще не то, что давеча.
Да, да.
Теперь все учатся в Пекине.
Да, да, да. Ну, я, да.
ЮАР.
Вот. Да, вот, да. Не там, да, вот пусть получится, а рабочих вот ту самую заработную плату и условия труда, на которые они могли бы прийти. Может быть, тогда и вопрос бы о мигрантах бы не стоял бы, да?
Ну, а с другой стороны, мы слышим некоторые там направления в экономике, некоторые отрасли, где готовы платить много, но все равно нехватка. Ну, например, там сейчас часто упоминается IT. Спрос большой, и на этом фоне даже специалисты, они... себе повышать зарплату, потому что они знают, что их не так много, как хотелось бы рынку сегодня. Это одна история. Другая история, мы видим, ну, вот здесь, например, там, в крупных городах везде доставщики, да? Угу. Это уже привычная абсолютно для экономики вещь. Трудно представить, что это вычеркнешь. Да, кто-то скажет, что зажрались, но для экономики...
Да нет, это нормально, элемент. Это прогресс, это...
Ну, потом мы его сменит автоматизация, наверное, да? Но на сегодняшний момент это так.
Пока значит, да.
Кто-то должен это делать, да, кто-то должен этим заниматься. Вы говорите о том, что поднимите деньги, но говорят, что у них и так зарплаты не низкие.
Нет, ну, тут еще и
или
вопрос...
Или доход корректный.
Да, доход, да, зарплата им поднимают, там они вроде бы были, я читал, что они зарабатывают вполне, так сказать, приличные деньги по сравнению с другими, но тут уже речь идет об условиях труда и прочее, прочее, но тут вопрос переквалификации, что нужно, хотя для доставщика, наверное, особой квалификации никакой такой не нужно, кроме этих самых, чтобы уметь ездить на самокате, вот, и... Вот, но я думаю, вот это как раз вопрос структуры, структурной вот этой вот безработицы, что нужно убедить людей, что можно заниматься не только вот, извините, там, считать себя экономистом, считать себя юристом, считать себя или сидеть где-то на диване и мечтать о каких-то там этих заработках и прочих, вот, и переквалифицироваться и в том, в тех же блогеров и прочих. Кстати, тут вот это сопряжено с... Вот мы собираемся много новаций в области налогообложения сделать. Вот, и почему бы не взять пример, вот как с, допустим, в западных, во многих странах, у них секторальные различные налоги. Вот опять...
Михаил Кимович, да, по налогам еще да. Отдельно поговорим. Тогда, чтобы еще... Почему про мигрантов я спрошу? Ну, потому что вот
ну, везде да, тема... Да, тут прямая связь.
Сейчас разговор о том, а какие... собственно, мигранты нужны сегодня России? То есть какая рабочая сила нужна сегодня стране действительно? Да, вот про это начали говорить. А возвращаясь к истории с торговыми центрами, опять же, приходится читать в последнее время о том, что вот будто бы торговые центры, так как это огромные капиталы, да, ну просто их построить очень дорого, земельные участки, строительство, они огромные площади, вложения, что все это капиталы там стран НАТО. Действительно это так? То есть это как англичане вхожи в ну, это не акционеры, это, в принципе, в собственники, да, наверное. А там Соединенные Штаты, другие там страны Европы. Это остается на данный момент?
Ну, у нас, если вот мы посмотрим в эти торговые сети, которые у нас называются крупные, всякие, да, крупные торговые сети, мы увидим, что там иностранный капитал, конечно, в полный рост присутствует. Там вот и сейчас этим надо заниматься. Частично они уходят, но частичные, собственно, эти торговые центры, они же строились как бы под них. И если дело даже, что не они вот вложились конкретно в эти торговые центры, то по второй итерации это вот ради этого капитала, собственно, они все и затеяны, вот эти капитальные строения, которые, как оказывается, не такие уж и капитальные. Да? Вот. И тоже тут возникает вопрос, а очень ли нам нужна вот вся вот эта торгово-сбытовая надстройка над экономическим механизмом, что у нас туда сдвиг, не гипертрофирована ли вот эта часть структуры, хотя мы знаем, что производство без торговли, без сбыта, оно бессмысленно, что оно, производство имеет смысл тогда, когда ты можешь это продать, за это получить деньги. Но, тем не менее, наверное, и в этом направлении надо бы очень сильно подумать.
Михаил Кимович, продолжим через несколько мгновений.
Экономика.
Продолжаем с Михаилом Беляевым. Владимир Путин заявил, что в России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты этих стран, с чем, в общем, да, Михаил Кимович, согласитесь, не поспоришь.
Ну да.
Еще один вопрос, который вот в связи с этой чудовищной историей так как-то подсветил, стал известен. Ребята, молодые, подростки, школьники, герои,
да,
награждали
Путина. Очень, да,
просто
да.
Здорово, да, не растерялись. Да. Но, честно говоря, возникает вопрос, они подрабатывали в гардеробе, когда это здорово, как это, оказывается, это уже работает, да? У меня возникает вопрос, когда они учатся, и понятно, там кто-то хотел маме на подарок заработать, да, то есть вот, ну, действительно замечательные ребята. Но вот сам подход, это здорово, на ваш взгляд, что у нас уже дети работают?
На мой взгляд, да,
а
это обычно.
Когда?
Не, ну, ведь можно найти и гибкие, так сказать, я думаю,
графики. Ну, школьники.
Ну, не в ущерб все-таки учебе. Я думаю, что там как-то находятся какие-то люфты, какие-то ниши в учебе вот, для того, чтобы можно было работать. И я тоже не сторонник того, чтобы дети шли работать вот, в ущерб учебе. Потому что учебу все-таки, конечно, не каждому, может быть, нужны профессорские звания, не каждому нужно, может быть, даже высшее образование, может быть, не каждому нужно, каждый выбирает для себя.
Но определенный
образовательный ценз нужен абсолютно, вот в этом я уверен, причем в сочетании вот с таким вот трудовым подходом, ответственным, и, кстати, ответственным подходом к деньгам и пониманию, что откуда берется, из какого места, потому что иногда так не могу себе все-таки не отвлечься иногда, ну, я не знаю, фейковый это или не фейковый, ну, не фейковый, я даже смотрю по телевизору иногда какие-то викторины и прочее, да, с одним только интересно вообще, насколько у людей вообще есть какие-то знания, и вы знаете, иногда у меня просто отрыв берет, насколько упал вообще общеобразовательный уровень. Вот, на мой взгляд, вот это вот уже очень неплохо, в смысле недопустимо, и когда начинают разговаривать о том, что я не спец по географии, я не спец по истории, я не спец по тому, извините, дети, это не география, это не история, это культурный уровень.
Культуры, да. И тогда еще один вопрос. Как вам кажется, насколько сегодня у нас это отлажено? В том смысле, что, ну, не хорошо ли защищены права ребят, а не платят ли им там наличными и без отчислений, без налогов, да? Потому что крупным работодателям понятно, что выгодно.
Ну, вот это да. Но это всегда, это не только с детьми, это и со взрослыми происходит, и мы знаем, что все эти отголоски потом появляются в пенсионном обеспечении. Ведь сколько мы слышим вот всего этого, что сетование, что я работал там 30 лет, я работал 40 лет, а пенсия никудышняя. А пенсия никудышняя, потому что вы получали деньги в конверте. И я понимаю, что у вас иногда это было безвыходное положение, что вы... То есть вот это я говорю к тому, что это вопрос, сфера, которая требует очень такого серьезного внимательного отношения и серьезного регулирования.
А школьники-то, ой, когда там пенсия еще дожили, это вообще когда-то еще далеко, поэтому...
Дети, да. Я тоже так думал. Думаете, я думал иначе, а вот оказывается, что это все проходит очень быстро, и пенсия наступает тут же.
Ну, да, если у них выбор, я вот к этому. Хорошо, Михаил Кимович, президент на днях говорил, и это вот тема, которая в последнее время на слуху, да, о активах, которые переходят в собственность государства, многих предприятий. Как-то сначала одно, два, потом поняли, что речь идет о тенденции, и стали произносить слово деприватизация. Президент сказал, что речь о деприватизации не идет, о государствовлении экономики речи не идет, а речь идет о возвращении незаконно полученных активов в результате приватизации. То есть всех мы с вами можем добавить через запятую, потому что законных в 90-х по приватизации не было.
Ну, я посмотрел, вот первые там сейчас сначала говорят о 30 компаниях, там 8 уже вроде бы на выдании, это Росспиртпром, это Покровский, Кубанский, Краснодарский агрохолдинг, это электромеханический завод Челябинский, это Калининградский порт, а это огромные предприятия.
Стратегические вообще, а? Да, стратегические объекты.
Стратегические, уже не говоря о том, что порт сам по себе стратегический, то еще где он расположен.
Конечно.
Надо учитывать вот это. Вот, и я посмотрел, у меня был комментарий как раз вот по этой теме уже один, я посмотрел, вы знаете, вот то, что они были в свое время огосударствлены, вот эти вот предприятия, они были огосударствлены не просто так. То есть где-то там были судебные разбирательства, где-то ушли вот из Челябинского электромеханического, кстати, принадлежащего оборонной отрасли, иностранные инвесторы были.
А президент сказал, те, которые работают против государства,
да,
против России.
То есть это иностранные это инвесторы, все, они ушли, да. А, естественно, они ушли, пакет акций кто-то должен был выкупить, ведь что значит приватизация? Это значит... Вот у предприятия есть 100% пакет акций, который представляет весь его капитал. И вот все эти вот манипуляции по приватизации или государствлению – это передача купли-продажи определенной части пакета акций. Вот. Они все эти предприятия, они так или иначе, они, в общем, попали в руки государства не просто так, а они попали по какому-то определенному и вполне весомому прецеденту.
Дальше задача государства все-таки теперь сохранять у себя какие-то контрольные или важные пакеты, или провести новую приватизацию, дать эффективному собственнику.
А вы знаете, вот это вот слово «эффективно», да, меня тут вот настораживает, потому что нигде, я понимаю, либеральное крыло экономистов, оно выступает под знаменем того, что только частные предприятия могут управляться эффективно. Ну, во-первых, мы по опыту видели, что то, что было приватизировано при вот в 90-х годах, в общем-то, эффективно работало то, что большого ума эффективно, для эффективного управления не требовалось. Это алюминий, это цветные металлы, это нефть, это газ. Там, знаете, большого ума эффективно управлять не надо. А вот то, что требовало...
А там, где надо, выжили все.
Вот,
да?
А, да, а там, где требовало какого-то подхода, ну, в частности, даже вот такой пример, как Аэрофлот, да? Ну, вот с Аэрофлотом, ведь крупнейшая компания, да, флаг был. Вот его же довели тоже до этого, до нуля. Владивостокский порт, прочие, они же все были, оказались, все эти предприятия оказались на грани банкротства.
А да, сколько в руинах, после чего
Да, просто их делили, и это называлось эффективный менеджмент. И такой нам менеджмент совершенно не нужен. Да и теоретически, я вам скажу, не только на примере вот нашей вот этой вот страны, а теоретически и на примере западных стран, никто нигде нигде ни разу не доказал, что частные предприятия, частные, это значит не государственные, управляются лучше, чем государственные. Да, есть такой предприятие.
Михаил Кимович, мы видим здесь государственные унитарные предприятия, да, вот городские в столице, здесь да. транспортные, это метро, Мосгортранс, да их тут тьма тьмущая. И что, они неэффективно,
ну, вот, блестящие вот совершенно. О том и да? речь, вот о том и речь, что целеполагание, то есть никто вот это вот такого стопроцентного понимания, что раз это государственное, значит, это неэффективное, оно совершенно не работает ни теоретически, ни практически. Так что здесь вот под этим лозунгом, конечно, что-то, может быть, и надо сбрасывать в частные руки, но вот сейчас вот последнее, вот то, что я вижу, это приватизацию, за которую... реприватизацию, за которую ратует Минфин, ну, во-первых, ну, там, речь, естественно, Минфин говорит о бюджете.
Минфин о приватизации говорит.
О приватизации, да.
Да, ну, да распродать.
Да, ну, реприватизация, я имею в виду, ну, потому что да, это было приватным, потом государственным, потом снова, значит, опять назад, чтобы не запутаться. Реприватизация. Ну, во-первых, речь идет о смехотворных 100 миллиардах рублей. У нас бюджета 35 триллионов круглым числом, да? Вот каждый знает, что триллион – это 12 ноликов, а миллиард – это 9 ноликов. Вот, да, поделить.
Не каждый,
да,
Михаил.
Да, поделите, ну, напомним, поделите одно на другое и поймете, что такое 100 миллиардов по отношению к 35 триллионам, да? То есть это мизерная, исчезающая мизерная величина. Вот. Во-вторых, речь идет о передаче пакета акций, правда, не контрольного, но в руки частных предприятий. Причем каких? Вот я их только что перечислил. Далеко не этих самых Небросовых. Росспиртпром, вот этот гигант агрохолдинг, Калининградский порт. Извините, что там требуется какой-то дополнительный специальный менеджмент. На мой взгляд, это просто, так сказать, передача. Я понимаю, что многим людям, которые в свое время уже участвовали в приватизации, сейчас им тяжеловато работать, потому что у нас более жесткие условия для ведения бизнеса в стране, а прибыль-то получать хочется. И поэтому очень хочется получить тот пакет вот очередной, который бы тебе без забот, без хлопот приносил бы какую-то прибыль. Вот, к сожалению, за этим очень здорово вот эти уши проглядывают, вот именно вот этот мотив, а вовсе не какой-то насчет управления, вовсе не счет того, не насчет того, что что-то в бюджет надо какие-то деньги складывать. Вот, на мой взгляд, вот этот вот. И вот это вот, к этому тоже я бы со стороны государства относился бы более, очень, очень бы внимательно бы смотрел, что продается, как продается и на каких условиях продается, и кому.
Ну, вот еще президент заявил о том, что надо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечить при этом интересы потребителей. У нас меньше минутки остается, и здесь много вопросов всегда, да, потому что, ну, вот те же самые эвакуационные выходы, которые во многих магазинах, да, ты заходишь в сетевых, они заставлены чем-то, и пожаловаться невозможно, потому что мораторий на проверки бизнеса. И вот здесь интересно спросить об опыте, который был проведен, вот, потому что не первый день, да, у нас бизнес не проверяется, накоплена уже какая-то информация, которая позволяет сказать, что это эффективно и правильно и нужно, и бизнесу не мешают. Или какие-то, то есть вот как соблюсти баланс, то есть обеспечить интересы потребителей и, не, и бизнеса.
И государства,
и государства. Михаил Кимович, после информационного выпуска тогда с этого начнем.
Экономика.
Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности. Мы с вами коснулись весов. Да?
Да.
С одной стороны, не трогать бизнес, с другой стороны, обеспечить действительно интерес, чтобы людей не травили, не жгли и при пожарах и так далее. Да, вот как добиться этого эффекта и что показала практика отсутствия проверок бизнеса?
Ну, вот практика то и показала, что бизнес без надзора оставлять нельзя. Вот у меня этот ответ, и тут можно было бы поставить точку, что, конечно, бизнес, я понимаю, что у него есть определенные информационные ходы и определенные рычаги воздействия даже, наверное, вот вплоть до президента, но мы помним это еще предыдущего президента, который слово «кошмарить», он такое вот, значит, вот, и в результате отсутствия вот этого кошмарения, то есть обычных нормальных проверок, а бизнесу только того и надо, ему нужна же свобода рук, а речь идет не о
больше
кошмарении.
Больше прибыли, меньше затрат. на все,
ну,
что
конечно,
можно.
И вообще там можно, там, так сказать, работать повольготней, посвободней. Вот. Но бизнес без надзора оставлять нельзя, и нет ни одной страны с рыночной экономикой, где бы бизнес был абсолютно... И я бы даже более того сказал, наверное, вот у нас, что касается бизнеса, так, наверное, у него самый вольготный-то... Я другой такой страны не знаю, да, где так вольно дышит бизнесмен, да, уж извините за такой пошлый этот экспромт, это сейчас сочинил, да, вот, нигде, возьмите любую другую страну, там с бизнесом будь здоров, как разбираются, потому что действительно он должен быть зажат и с точки зрения этих самых интересов государства, и с точки зрения интересов потребителя, вот, и там достаточно очень жесткие вот эти правила, и поэтому вот есть такая, да, есть такая жульническая тоже такая, такой посыл, что там, где вольно бизнесмену, дайте бизнесмену работать свободно, и все тут начнется это самое полное процветание. Я уж никого не буду оскорблять этими словами, но еще Аристотель говорил, что экономика – это то, что касается государственных интересов экономических, есть, извините, хреномастика – это то, что касается отдельного бизнесмена, и они находятся не всегда в полном совпадении. То есть уже тогда было выделено, что вот отдельного производителя, ну, тогда слова «бизнесмен» не было, отдельного производителя, он тоже должен находиться в определенных рамках для того, чтобы он приносил пользу не только себе, но и пользу, ну, это Бухаринский, вот это, обогащаетесь там и прочее, вот, а рамки должны быть достаточно жесткие, поэтому тут мне уж, извините, трудно поддержать, что кошмарить, наверное, не надо, но проверять очень даже надо.
Коррупция начнется сразу. Коррупция сразу начнется.
А для чего у нас правоохранительные органы? Это тоже ссылка, Игорь, достаточно, на мой взгляд, жульническая. Как только кто-то начинает говорить, что нужны какие-то проверки или еще что-то, тут же начинают вспоминать, что да, будут деньги себе. Но а правоохранительные органы, хотя вот тут недавно был вот этот вот Ставропольский-то буквально дня 2-3 тому назад эпизод, когда оказалось, что там целое сращивание, причем министр экономики, да, и Министерство экономики Ставропольского края, правоохранительные органы, там очень даже ловко спелись. Да, дуэтом,
там дворец такой, что
выступали,
здесь,
да, выступали, да, дуэтом там как следует в течение многих лет. Ну вот, значит, тут вот надо работать. Ну что значит? Значит, надо и тут работать.
Ну так надо, но реалии такие какие.
Ну вот, значит, надо работать.
Михаил Владимирович, да, да, а про увеличение НДФЛ говорят уже последние недели. И вот мне попалось мнение о том, что экономист Ранхикс, по-моему, да, что увеличение НДФЛ негативно повлияет практически на все макроэкономические показатели. Повышение ставки приведет к потере ВВП в зависимости от того, насколько поднимут. И кто-то напротив говорит, что надо повышать, делать это более справедливым. Да, и главное, вот президент же, да, по-моему, сказал, да, что важно, значит, определиться, но он и до этого, ну, говорил, да, что важно, вот там, если на 6 лет или на сколько мы берем, чтобы было понятно тому же самому бизнесу, сколько, и что это не будет меняться каждый день. Вот, хорошо. Но вот эти цифры, которые называются, они немножко пугают, потому что ощущение, что когда называют там миллион или 3 миллиона, что-то ляжет опять на людей, а не на тех, кто там вот в этих дворцах в Ставрополе, о которых вы говорили, да, здесь многие... музей Российской империи, да, позавидовать могут, да, коттеджем, в кавычках.
Ну, тут истории, вот позвольте уж пробежимся, да, раз я уж занимаюсь финансовой грамотностью, я не могу от этого, так сказать, избавиться полностью. Значит, ну, во-первых, налоги выполняют три функции теоретически. Это фискальное, то есть наполнение бюджета. Второе – это регулятивная функция, я постараюсь ей, то есть она регулирует, куда что должно идти. Кстати, когда вот мы говорили о мигрантах и прочее, я там слово «налоги» произнес, как раз вот налогами можно регулировать, кого, куда, где, в какой, так сказать, направлять отрасль и поощрять, или наоборот зажимать, так сказать, этих бизнесменов, то есть направлять с помощью фискальных средств, то есть туда, куда надо.
Интересно, демография, кстати, пример, наверное, да, о котором много говорят.
Ну да, да. Вот. И третье – это как раз вот то, о чем сейчас вот поднимается поднимается, дискутируется, это вот социальная функция налогов. Mm-hmm. Понятно, что в экономике рыночной уравниловки нет и быть не может, потому что это убьет тогда экономику. Вот. И в Швеции был такой опыт, там где-то разрыв между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми где-то в 70-е годы был 3-4%, и этот шведский социализм, он довел уже страну до того, что она фактически стала, ну, у людей просто они потеряли мотивацию, то есть нижний порог очень высокий, и зачем мучиться, что-то получать больше, когда я и так, когда нас и тут хорошо кормят, неплохо кормят, да, то есть это вот сразу стагнация, разрыв должен быть, но разрыв, считается, что разрыв, если между нижними 10% и выше, верхними 10% больше 7, то это чревато серьезными социальными проблемами. У нас 13,5, а то и 14. Значит, какое-то выравнивание требуется, вот эта поляризация. Причем это проблема не только наша. Вот как только ушел социализм, ну, видите, все расползается тема. Сразу капитализм и рыночная экономика взялись за свои, у них уже перестали быть ограничения, и там тоже пошла поляризация более быстро и в Соединенных Штатах, и в Англии, и везде, и у нас то же самое. Поэтому государство, ну, не знаю, Соединенные Штаты пусть сами думают, как они будут из этого выбираться, у нас ясно, что надо как-то эту шкалу приводить в порядок для того, чтобы те, кто более получает более высокие доходы, все-таки как-то отбрасывали это в нижний конец, о чем, собственно, и говорил президент. Как эти 13% возникли? 13% у нас же сначала была ставка налога, и я ее еще помню. Я, правда, не помню, с каких сумм, но, надо сказать, достаточно быстро мы до нее добирались. Была 35% высшая ставка. Это уже при рыночной экономике с доходов. Причем очень быстренько ты до нее добирался. Вот. Но тогда был разброд и шатание и в налоговых органах, и в правоохранительных, и в учете, и везде. Их никто не платил, кроме бедных государственных служащих. И тогда пришло в голову, вспомнил, что был такой в Америке парень, Артур Лефер, который сказал, что вот высокие налоги, они поощряют людей к тому, чтобы подталкивают к тому, чтобы они уходили от налогообложения. Да. А вот давайте сделаем такие налоги низкие, и тогда соблазна будет меньше. Ну, мы расширим налогооблагаемую базу, пусть сам налог будет небольшой, но зато мы охватим сразу много, и доход будет... Мы это быстренько у себя провернули.
Ну, кстати,
это самое
как
дело.
Сейчас с этими самозанятыми, да, когда там 4-6%,
да, да,
в принципе,
да.
Вот. ИП
и,
там меньше.
Да, и тогда ввели вот эти вот 13% плоскую шкалу, ее, естественно, все с радостью ее приняли, потому что, ну, вместо того, чтобы платить 35, представляешь, 13, это же какой сразу получается-то, какой доход отличный. И вот с тех пор она существует. Вот сколько я себя помню, я не раз участвовал в такого рода обсуждениях и дискуссиях, когда, в общем, запрос, общественный и социальный запрос на повышение налогов для высокооплачиваемых, он существует. И существует в достаточно серьезной, так сказать, форме, и сейчас он становится все более и более острым. Ну, сейчас, наверное, это будет. Но пока до сих пор атаки, назовем это так, вот со стороны этих борцов за справедливость, они олигархатом, они, конечно, отметались. Вот, потому что, ну, считалось, что они платят налоги из предприятий, и сами еще личные, что вот они куда-то уйдут, они надуют губы, губки, значит, обидятся, ничего производить не будут, и вот они за рубеж-то все уедут, и все. Ну, в общем, вот эти все сказки рассказывали, но поскольку у принятия решений все равно эти люди стояли, значит, это все удавалось отмести. Сейчас вряд ли. Вот теперь, значит, как эта реформа должна пойти? Конечно, она должна пойти, но вот есть такие, мне трудно сказать, по каким именно... То есть, во-первых, я, конечно, не откажу себе в удовольствии сказать, что это не прогрессивный налог. Я еще раз, еще, значит, введу слово, оно называется шедулярный. Этот налог называется шедулярный. То есть, от слова schedule, шкала. Вот, то есть облагается, вот чем отличается прогрессивный налог от шедульного? Значит, прогрессивный – это высокой ставкой облагается весь массив вашего дохода, а шедулярный вы разбиваете на определенные интервалы, и каждый интервал облагается своим налогом. Допустим, с нуля, с минимума, с 18 тысяч до 5 миллионов, допустим, будет 13%, с 5 миллионов до там, 10 миллионов там будет, допустим, 20%, и 20% будет облагаться не весь этот 10 миллионов, а только вот этот хвостик от 5 до 10.
Михаил Геннадьевич, продолжим через несколько мгновений. Михаил Беляев сегодня с нами, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика».
Михаил Беляев, да, Михаил Кимович сейчас как раз поясняет в продолжении темы с налогом, что прогрессивно – это когда бах сразу, а здесь постепенно, да, до 5 миллионов плачешь 13, например. 13%,
да, ну, по шкале, 5, да, до 10, по шкале каждый интервал 20, своим, да. Своим налогом облагается, поэтому это все не так страшно, не так страшно. Угу. Вот, ну, слово надо выучить, шедулярно, если оно кому не нравится, но это не русское значит, что надо. Этого слова нету.
Русское надо.
Ну, шкала, шкалированный, да, шкалированный. Вот. Ну, да. Ладно, время да. течет, мы оставили. Теперь, значит, что с этими самыми налогами? Есть разумные предложения. Конечно, он ни в коем случае не должен быть конфискационным. Даже если и есть очень высокие доходы, но я думаю, что там, конечно, об обнулении никакой речи нет и быть не может, потому что все-таки его надо как-то оставить людям. То есть это не конфискационный никак. Но какая-то шкала выравнивающая. Ну и вот эти предложения, которое я слышал, тревожное, что, допустим, что после миллиона уже считается высокооплачиваемым. Да, какой высокооплачиваемый? Да. Я читал 2 недели назад, что у нас вот то, о чем мы говорили в первой части, что вот эти самокатчики с доставкой из пиццы за плечами, они зарабатывают в среднем 112 тысяч в месяц. А миллион – это 83 тысячи, миллион в год – это 83 тысячи в месяц. Значит, получается, что уже человек, который зарабатывает фактически среднюю заработную плату, ну, такую, она, конечно, приятная, но уже не экзотика. Значит, он уже попадает на штрафные, скажем так, налоги.
Это ну, а вот тоже... контракт тоже мы слышали, да, от 200 тысяч, да, и что же, это, ребят, миллионер, получается, которые да. бойцы, да, что их надо обложить будет.
Да, то есть это совершенно неправильно.
Ну, хотя их можно вывести за...
Ну, и вот, за... и сохранить, ведь надо уметь использовать то, что у нас было. У нас фактически в таком... ступенчатое, вот это вот, что шедулярное, ступенчатое, вот хорошее русское слово.
Да,
вот, у нас же она фактически существует. 5 миллионов 13%, а свыше 5 миллионов 15%. То есть это такое слабенькое, но все-таки это вот ступенька, да, и 15% облагается все, что выше 5 миллионов. Вот, и здесь тоже оставить вот это до 5 миллионов 13%, от 5 до 10, допустим, там сделать какой-нибудь там 17, там 17, ну, я цифры изобретаю, потом от 15 до 20 ступенька, и, может быть, от 20 до 25, там, ну, что-то, ну, на мой взгляд, больше 25, наверное, тоже не надо, потому что, ну, такие тоже рывки в экономике никому не нужны, разочаровывающие. Хотя, понимаете, у нас же был пример этого windfall tax. То есть, когда вдруг придумали, что те компании, которые заработали на внешнем рынке в результате благоприятно сложившейся конъюнктуры дополнительные деньги, почему-то они должны, значит, отдать повышенный налог, должны отдать в бюджет. Это windfall tax, то есть надутый ветром, да, случайный. На мой взгляд, вот тут... А на следующий год у тебя этот ветер не надует, да? Значит, что у тебя, значит, вот это, по-моему, бизнес еще больше подрывает. То есть,
предсказуемость, понятно.
Да, ну, у тебя сложились так обстоятельства, ну, тебе повезло. Ну, что, за то, что тебе повезло, ты платить, что ли, должен?
Ничего. Если миллиарды надуло,
да.
Заплати.
Теперь вот по поводу, если уже заниматься вот этими самыми налогами, сейчас еще буквально одна фраза. Это то, что связано у нас вот с первой частью разговора. Я считаю, что разные сферы должны облагаться, во всяком случае, это уже касается не физических лиц, а предприятий. предприятий разными налогами. Допустим, обрабатывающей промышленности, реальный сектор экономики, это регулирующие, регулятивные функции налогов, это один налог. Допустим, финансовая сфера, там должен быть другой налог, я думаю, повыше он должен быть. А уж какая-нибудь блогосфера, она должна быть, вот там уже с налогом можно, на мой взгляд, и не очень-то стесняться.
Вот это интересно. Вот. Майнинг по одним ставкам, а если человек вкалывает физическим трудом тяжелым,
да? Да, то, да, то... вот это вот. И поэтому я слышал из Думы, там было уж фамилии не буду называть, хотя фамилию помню, которая говорит, что мы не можем для каждой профессии выдумывать свой налог.
Почему?
Для каждой профессии не надо.
Почему не могут?
А вот для сферы...
Да.
А вот для
есть
сферы,
же коды все давно.
Да,
там, да.
А для сферы, пожалуйста, обратно. Обрабатывающая промышленность – это одно,
конечно.
Для сельского хозяйства – это другое,
да, сельского хозяйства,
для финансовой сферы – это третье.
Сельское хозяйство субсидируют во всем мире, они не оббирают.
Да. Вот.
Михаил Кимович, мало времени остается.
Да.
Мы хотели с вами затронуть Центробанк, который сохранил ставку, сказал, что может статься во второй половине года, вернется к разговору о том, что будет все ее спускать. На этом фоне вот что хочется спросить. Первый вопрос – что будет с инфляцией и с ценами? Да, вы периодически комментируете, что будет с ценами на продукт. Всем интересно. Были сообщения о том, что яиц, мол, хватает, эксперты опровергают рост цен на них, хотя наши глаза как будто бы говорят нам о том, что и снижение цен не произошло за сотку, они где-то лежат. И, например, подорожание лекарств из западного сырья, вот попадались такие сообщения.
Значит, тут все очень просто. Во-первых, опять наводим порядок в умах, что инфляция и рост цен – это одно и то же. Могу повторить 5 раз. Если экономя время, я 5 раз не буду повторять, а просто еще раз повторю. Инфляция и рост цен – это одно и то же. Поэтому все разговоры о том, что вот цены растут, потому что какая-то инфляция, или инфляция, потому что растут цены – это одно и то же. Второе. Не надо инфляцию понимать однобоко, как в свое время это понималось, что инфляция порождает только денежными факторами, а именно переполнением каналов денежного обращения избыточным денежной массой или money supply, то есть денежным предложением. Это та позиция, на которой стоит Центральный банк. Вот Центральному банку надо было бы расширить свой взгляд на вещи, и в 70-х годах прошлого века, когда инфляция была изучена достаточно досконально и подробно, выявили несколько, во-первых, тогда и выявили вот это вот определение, дефиницию, что инфляция и рост цен – это одно и то же, вот, и что она может вызываться разными факторами. Но самым главным фактором – это импортируемая инфляция и прочее, но самый главный фактор повышения цен – это монополистическое ценообразование. То есть, когда на рынке у вас доминируют крупные компании, которые… Используя разные предлоги, а предлог может быть разный, там спрос-предложение, спрос повысился, тут же повысили цены, значит, как на классическом рынке, что-то возросли импортные товары, тут же, значит, цены повысили, значит, ввели санкции, они тебя никак не коснулись, но слово страшное, цены опять повысили, наступило лето, цены повысили, наступила зима, опять повысили цены. Вот это вот действует монополии. Вот, для того, чтобы во многих странах это заметили уже давным-давно, и для того, чтобы такой вот свободы рук у монополий не было и не было произвола.
Ловких такого... рук.
Да, вот для этого существует везде могучее антимонопольное ведомство. Оно у нас тоже есть, но оно у нас, слово «могучее» тут не подходит никак к этому самому, к нашему ведомству уважаемому. Вот оно должно стать могучее. И это не ограничение, тут есть тоже такое вот передергивание, так сказать, теоретическое, а все опирается на теорию, что говорит, мы не можем ограничивать действие рынок, это рынок действует, мы не можем ограничивать рынок, вмешиваться в рынок. Никак мы вмешиваемся, вот антимонопольное ведомство вмешивается не в рынок, он вмешивается, как раз ограничивает аппетиты монополий, которые вмешиваются в рынок. Они используют предлоги, эти самые различные предлоги. Да, может подорожать топливо, да, может подорожать импортные товары, может подорожать еще что-то. Ну, там, допустим, подорожало на 5%, а они вздули цены на 15%. Вот это предмет рассмотрения монопольного ведомства. И если вы антимонопольного ведомства, и если там что-то повысились факторы на 5%, вы можете компании разрешить повысить цены на 6%, на 7%, но, извините, на не 15, не на 20 и на 60, как, простите меня, было с яйцами.
Так у нас тарифы, поправьте меня, насколько повышаются.
Ну и тарифы, просто это то же самое.
Газ, ЖКХ, Игорь, да?
А это все
электроэнергия, вот подключить
одной,
15 киловатт стоило 500 рублей, а
из
теперь
одной
больше 50 тысяч.
Вот, ну, я Англией занимался более предметно. Вот в Англии там есть эти так называемые государственные корпорации, то есть вот эти монополии, а монополии есть такие, которых нельзя раздробить, они по своей природе монополии, но им разрешают, сначала посчитают инфляцию, которая сложилась в течение года, и ровно вот на эти цифры разрешают им повысить свои тарифы. О. Не наоборот. Не наоборот. Сначала они прибежали там со своими записками и выбили через лобби и через прочее повышение своих цен, а потом давай друг на друга ссылаться, что вот то подорожало и это подорожало, без всяких расчетов, подсчетов и прочего-прочего. Вот как Центральный банк пытается это урезонить, вот эту инфляцию, с помощью высокой ключевой ставки. А она же монополистическая, то есть высокая ключевая ставка на этот фактор не действует никоим образом, зато крайне отрицательно действует на процесс производства.
Я вот смотрю, просто таблица попалась, где Россия на третьем месте снизу по ключевой ставке. Самая большая Аргентина 80%.
Потом Турция
чуть,
там
чуть
еще.
Турция 50, да, Россия да. 16. Потом да. уже идет там...
во всех странах по 5%,
ну,
4-5.
Да, вот 12 там в Колумбии, Мексика, Бразилия 10-12. А потом, да, идет в среднем 5-6%.
Да, да, хотя бы с них бы взяли пример. Вот, потому что мы не можем убивать. Вот что это высокая ключевая ставка? Она на инфляцию не производит никакого впечатления, потому что это монополисты. Там действуют им абсолютно на эту ставку. А производство страдает, и оно не может работать вот на это. А ссылки на то, что у нас там не хватает рабочих рук и прочее, как вот этот Центральный банк, извините, это не ваше дело. Вы должны создать условия для того, чтобы бизнес развивался, а с рабочими разберутся без вас.
Спасибо, Михаил Кимович. К сожалению, времени не осталось. Так вот
спасибо,
мы с вами
вам
пробежали, да, по многим темам. А вопросов еще много. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности.
Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
Экономика.